Сие дело есть одно из гнуснейших Борисова ожесточения и бесстыдства. Не только Романовым, но и всем их ближним надлежало погибнуть, чтобы не осталось мстителей на земле за невинных страдальцев. Взяли князей Черкасских, Шестуновых, Репниных, Карповых, Сицких, знатнейшего из последних князя Ивана Васильевича, наместника Астраханского, привезли в Москву скованного с женою и сыном. Допрашивали, ужасали пыткою, особенно Романовых. Мучили, терзали слуг их, безжалостно и бесполезно. Никто не утешил тирана клеветою на самого себя или на других. Верные рабы умирали в муках, свидетельствуя единственно о невинности господ своих пред царем и Богом. Но судьи не дерзали сомневаться в истине преступления, столь грубо вымышленного, и прославили неслыханное милосердие царя, когда он велел им осудить Романовых со всеми их ближними единственно на заточение, как уличенных в измене, и в злодейском намерении извести государя средствами волшебства. В июне 1601 года исполнился приговор боярский. Федора Никитича Романова, будущего знаменитого иерарха, постриженного и названного Филаретом, сослали в Сийскую Антониеву обитель. Супругу его, Ксению Ивановну, также постриженную и названную Марфою, в один из заонежских погостов. Тещу Федорову, дворянку Шестову, в Чебоксары, в Никольский девичий монастырь. Александра Никитича в Усолье-Луду, к Белому морю. Третьего Романова, Михайла, в Великую Пермь, в Ныропскую волость. Четвертого Ивана в Пилым, пятого Василия в Еренск. Зятя их, князя Бориса Черкасского, с женою и с детьми ее брата Федора Никитича, с шестилетним Михаилом, будущим царем, и с юною дочерью на Белоозеро. Сына Борисова, князя Ивана, в Малмыш на Вятку. Князя Ивана Васильевича Сицкого в Кожеозерский монастырь, а жену его в пустыню Сумского острога. Других Сицких, Федора и Владимира Шестуновых, Карповых и князей Репниных в темницы разных городов. Одного же из последних, воеводу Еренского, будто бы за расхищение царского достояния, в Уфу. Вотчины и поместья опальных раздали другим. Имение движимое и домы взяли в казну. Но гонение не кончилось ссылкою и лишением собственности. Не веря усердию или строгости местных начальников, послали с несчастными московских приставов, коим надлежало смотреть за ними неусыпно, давать им нужное для жизни и доносить царю о каждом их слове значительном. Никто не смел взглянуть на оглашенных изменников, не ходить близ уединенных домов, где они жили, вне городов и селений, вдали от больших дорог, некоторые в землянках и даже скованные. В монастырь сийский не пускали богомольцев, чтобы кто-нибудь из них не доставил письма Федору Никитичу, иноку невольному, но ревностному в благочестии. Коварный пристав, с умыслом заговаривая ему о дворе, семействе и друзьях его, доносил царю, что Филарет не находит между боярами и вельможами ни одного весьма умного, способного к делам государственным, кроме опального Богдана Бельского, и считает себя жертвою их злобных наветов. Что хотя занимается единственно спасением души, но тоскует о жене и детях, не зная, где они без него сиротствуют, и моля Бога о скором конце их бедственной жизни. Бог не услышал сей молитвы ко счастью России. Донесли также царю, что Василий Романов, отягченный болезнью и цепями, не хотел однажды славить милосердие Борисова, сказав приставу: «Истинная добродетель не знает тщеславия». Но Борис, как бы желая доказать узнику истину своего милосердия, велел снять с него цепи, объявить за них царский гнев приставу, излишне ревностному в угнетении опальных, перевести недужного Василия в Пилым к брату Ивану Никитичу, лишенному движения в руке и ноге от удара, и дать им печальное утешение страдать вместе. Василий от долговременной болезни скончался 15 февраля 1602 под молитвою брата и великодушного раба, который, верно отслужив господину в чести, служил ему и в оковах с усердием нежного сына. Александр и Михайло Никитичи также недолго жили в темнице, быв жертвою горести или насильственной смерти, как пишут. Первого схоронили в Луде, второго в 7 верстах от Чердыни, близ села Ныроба, в месте пустынном, где над могилою выросли 2 кедра. До ныне в церкви Ныропской хранятся Михайловы тяжкие оковы, и старцы еще рассказывают там о великодушном терпении, о чудесной силе и крепости сего мужа, о любви к нему всех жителей, коих дети приходили к его темнице играть на свирелях и сквозь отверстия землянки подавали узнику все лучшее, что имели для утоления голода и жажды. Любовь, за которую их гнали при Годунове и наградили в царствование Романовых милостивую обильную грамотою. Если верить летописцу, то Борис, велев удавить в монастыре князя Ивана Сицкого с женою, хотел уморить голодом и недужного Ивана Романова. Но бумаги приказные свидетельствуют, что последний имел весьма небедное содержание. Ежедневно 2 или 3 блюда, мясо, рыбу, белый хлеб, и что у пристава еще было 90, 450 нынешних серебряных рублей в казне для доставления ему нужного. Скоро участь опальных смягчилась. От политики ли царя, ибо народ жалел об них, или от ходатайства зятя Романовых, Крайчего Ивана Ивановича Годунова. В марте 1602 царь милостиво указал Ивану Романову, оставляя его под надзором, но уже без имени злодея, ехать в Уфу на службу, оттуда в Нижний Новгород и, наконец, в Москву, вместе с племянником, князем Иваном Черкасским. Сицких послал воеводствовать в города Низовские, освободил ли Шестуновых и Репниных, неизвестно. А княгине Черкасской, Марфе Никитишне, овдовевшей на Белеозере, велел жить с невесткою, сестрою и детьми Федора Никитича в отчине Романовых Юрьевского уезда, в селе Клине, где лишенный отца и матери, но блюдомый провидением, дожил 7-летний отрок Михаил, грядущий венценосец России до гибели Борисова племени. Царь хотел изъявить милость и Филарету, позволил ему стоять в церкви на Крылосе, взять к себе чернца в келью для услуг и беседы, приказал всем довольствовать своего изменника, еще так называясь его мужа непорочного в совести, и для богомольцев отворить монастырь Сийский, но не пускать их к опальному иноку. Приказал, наконец, в 1605 году посвятить Филарета в иеромонахи и в архимандриты, чтобы тем более удалить его от мира. Не одни Романовы были страшилищем для Борисова воображения. Он запретил князьям Мстиславскому и Василию Шуйскому жениться, думая, что их дети, по древней знатности своего рода, могли бы также состязаться с его сыном о престоле. Между тем, устраняя будущие мнимые опасности для юного Феодора, робкий губитель трепетал настоящих. Волнуемый подозрениями, непрестанно боясь тайных злодеев и равно боясь заслужить народную ненависть мучительством, гнал и миловал. Сослал воеводу князя Владимира Бахтиярова-Ростовского и простил его. Удалил отдел знаменитого дьяка Щелкалова, но без явной опалы. Несколько раз удалял и шуйских, и снова приближал к себе. Ласкал их, и в то же время грозил немилостью всякому, кто имел обхождение с ними. Не было торжественных казней, но морили несчастных в темницах, пытали по доносам. Сонмы изветников, если не всегда награждаемых, но всегда свободных от наказания за ложь и клевету, стремились к царским палатам из домов боярских и хижин, из монастырей и церквей. Слуги доносили на господ, иноки, попы, дьячки, просвирницы, на людей всякого звания. Самые жены на мужей, самые дети на отцов, к ужасу человечества. И в диких ордах, прибавляет летописец, не бывает столь великого зла. Господа не смели глядеть на рабов своих, не ближние искренно говорить между собою, а когда говорили, то взаимно обязывались страшную клятвою не изменять скромности. Одним словом, сие печальное время Борисова царствования, уступая Иоаннову в кровопийстве, не уступало ему в беззаконии и разврате. Наследство гибельное для будущего. Но великодушие еще действовало в россиянах. Оно пережило Иоанна и Годунова, чтобы спасти отечество. Жалели о невинных страдальцах и мерзели постыдными милостями венценосца к доносителям. Другие боялись за себя, за ближних, и скоро неудовольствие сделалось общим. Еще многие славили Бориса. Приверженники, льстецы, изветники, уточняемые стяжанием опальных. Еще знатное духовенство, как уверяют, хранило в душе усердие к венценосцу, который осыпал святителей знаками благоволения. Но глаз Отечества уже не слышался в хвале частной, корыстолюбивой, и молчание народа, служа для царя явную укоризную, возвестило важную перемену в сердцах россиян. Они уже не любили Бориса. Так говорит летописец современный, беспристрастный и сам знаменитый в нашей истории своей государственной доблестью Келарь Палицын. Народы всегда благодарны. Оставляя небу судить тайну Борисова сердца, россияне искренне славили царя, когда он под личиною добродетели казался им отцом народа. Но, признав в нем тирана, естественно, возненавидели его и за настоящее, и за минувшее. В чем, может быть, хотели сомневаться, в том снова удостоверились, и кровь Димитриева явнее означилась для них на Порфире губителя невинных. Вспомнили судьбу Углича и других жертв мстительного властолюбия Годунова. Безмолвствовали, но тем сильнее чувствовали в присутствии изветников, и тем сильнее говорили в святилищах, недоступных для услужников тиранства, кое во время бывает и царством клеветы, и царством ненарушимой скромности. Там, в тихих беседах дружества, неумолимая истина обнажала, а ненависть чернила Бориса, упрекая его не только душегубством, гонением людей знаменитых, грабежом их достояния, алчностью к прибытку беззаконному, корыстолюбивым введением откупов, размножением казенных домов питейных, порчей нравов, но и пристрастием к иноземным новым обычаям, из коих бродобритие особенно соблазняло усердных староверов, даже наклонностью к арменской и к латинской ереси. Как любовь, так и ненависть редко бывают довольны истиною. Первая в хвале, последняя в осуждении. Годунову ставили в вину и самую ревность его к просвещению.